Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В субботу в Москве случились события, которые я по своему личному оценочному мнению, суждению, вот прямую списываю на особенности натуры Владимира Путина. Здравствуйте, Андрей Колесников, Андрей, аналитик фонда Карнеги. И, Андрей, я спросил бы сначала, чисто теоретически у вас, как у аналитика, можно ли считать Владимира Путина мстительным человеком? Готов ли он мстить своим политическим оппонентам вечно?
Ну, он же сам говорил неоднократно, по-моему, что есть предатели, а есть враги. Врагов он уважает, но это не означает, что им не нужно мстить и не нужно их прессовать. Собственно, мы это прекрасно все видим, что приблизительно 12-15% населения находится под прессом. И находится в статусе, если не изгоев, то граждан второго сорта. Тех, кого можно бросать в автозаки, тех, на чье мнение можно не обращать внимания, те люди, которые не представлены в парламентах, не представлены в правительстве, на чье мнение не интересует власть, а интересует только с точки зрения вот такого достаточно жесткого подавления. Сейчас наступил тот этап, когда просто давят. Вот разговора нет совсем.
Тех, которые считают врагами, тех и давят. Вот
месть,
записали во враги.
Ну, вот как он уважал, например, Людмилу Алексееву, да?
Да.
И даже приезжал к ней. Да. И такой настоящий враг. Думаю, что он уважал Новодворскую. То есть тот отмороженных врагов, как бы, которые точно с его точки зрения, он человек подозрительный, искренний в своих чувствах и не проплачены там кем-то, да, как это обычно бывает. Вот он их уважал.
И наверное, не мстил даже, и даже как-то его не прессовал он. Алексей,
да,
вот
да, Алексей, он слушал, как бы остальные все это вот они все проплаченные. Ну, собственно, население так думает. 26% населения думает, что на протесты люди выходят, будучи проплаченными то ли ЦРУ, то ли какими-то западными организациями.
Ну, я-то сейчас, конечно, буду говорить с вами об одном из главных политических оппонентов Владимира Путина. Это даже сейчас уже не Алексей Навальный, потому что с ним уже дело сделано. Он уже отправился туда. Откуда когда-то вышел другой политический оппонент Владимира Владимировича, а это Михаил Ходорковский. И он, может быть, как вы думаете, Андрей, опять же, вот, ну, немножко пытаясь влезть в его голову, чего никто не может, и все говорят, я не могу туда влезть, но мы будем пытаться, вы же аналитик. Он не пожалел о том, что он выпустил Ходорковского когда-то. Мог же еще гнобить и гнобить до упора.
Ну, я не думаю, что он жалеет об этом. Да, он, наоборот, очень горд. И тоже говорил об этом. Он горд тем, что он проявил милосердие. Из-за того, что Штирлиц любил стариков и детей, как известно. Да? Он проявил милосердие в связи с тем, что мама Ходорковского умирала. Для него это такой шаг, который поднял его самого в его собственных глазах. Так что я думаю, что он не жалеет, а все, что теоретически в его голове связано с Ходорковским, то задавим. Никаких
то
проблем.
Задавим. Ну, вот это задавим мы сейчас видим. С нами на связи Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России». Андрей, вы уже в Санкт-Петербурге или все еще в Москве? Вы сейчас где?
Я сейчас в Петербурге, вот, я на партии вернулся, но вот, в среду снова А сейчас обсуждаем с коллегами, в общем, прошедшие мероприятия, наши планы дальнейшие, в общем, ну, все в порядке, как мы считаем, то есть так прям разорвали, конечно же, но, мне кажется, ту цель, которую ставили перед собой силовики, они не добились, они пытались запугать наших делегатов. Наоборот, реакция была такая, что многие говорили, что такое, ну, хоть не состоявшееся, но яркое событие последнего времени, и скорее это привезло им больше политических очков, чем...
Понятно. Андрей, дело в том, что мы еще не рассказали, о каком событии идет речь. Мы тут занимались теорией вопроса, мстит, не мстит, мстит, как считает Андрей Колесников. Мы сейчас объясним, что имеется в виду. В субботу, если кто-то пропустил, независимые депутаты либеральных взглядов, там едва ли были сторонники «Единой России», так уж совпало, что «Объединенные демократы», есть такая даже организация, демократические депутаты со всех концов России, 150 человек, потом даже до 200 эта цифра дошла, собрались в гостинице «Измайлова» в Москве. Перед этим мы могли читать повестку их обсуждений, там совершенно, ну, Мирная повестка действий, как быть, какой будет Россия. Ну, похоже, Андрей, на вашей научной конференции, вот эта повестка, я почитала ее, ничего там такого не было радикального совершенно в их планах. Ну и чем все закончилось, мы уже хорошо знаем. А те, кто не знает, я сообщаю, что через 40 минут после начала этого мероприятия модерировал, которое вот в первую сессию, Тимур Олевский, журналист, ворвалась полиция, и всех их повязали и привезли, не поленились, много автозаков, то есть, чтобы вот на всех хватило, всех увезли, и почти каждому выдали протоколы правонарушения, которое состояло в том, вот правонарушение, это не карантинная уже история, правонарушение состояло в сотрудничестве с нежелательной организацией. И вот с этого момента мы с вами начинаем разбираться, что же это за организация. Сразу говорю, что, конечно, имелось в виду «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Но каким образом вот силовики вышли на эту связь этих депутатов с «Открытой Россией»? Как они это собираются доказывать? По сию минуту непонятно, но мы давайте посмотрим сюжет об этой организации и о том, что случилось в Измайлово.
Освобожденный после 10-летнего заключения Михаил Ходорковский на своей первой большой пресс-конференции в 2013 году в Берлине заявил, что у него нет планов заниматься политикой или поддержкой российской оппозиции. Однако уже осенью 2014 года появились сообщения о его готовности стать президентом России. Тогда же возникли первые заявления о перезапуске «Открытой России», организации, которая до ареста бизнесмена была ориентирована на поддержку гуманитарных и благотворительных проектов. Новая версия проекта – это, по словам Ходорковского, попытка организовать оппозицию в виде сетевой структуры без единого центра. Среди целей «Открытой России» отмечалось участие в политической жизни страны. Учредительная конференция проекта прошла в Финляндии в ноябре 2016-го. Ее председателем стал сам Ходорковский. Но уже в апреле 2017 года Генеральная прокуратура России внесла организацию в список нежелательных за якобы юридическую принадлежность к Великобритании, а также потому, что, по мнению Генпрокуратуры, деятельность этого проекта представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Нынешний председатель «Открытой России», юрист Анастасия Буракова, рассказала подробнее о неправомерности этих действий.
В британском реестре юридических лиц никогда не было организации, которую признали нежелательной, сотрудничество с которой вменяли в том числе Анастасии Шевченко и Яне Антоновой. Соответственно, правоохранительные органы просто в 2017 году в преддверии акции «Надоел» взяли и перевели название общественно-сетевого движения «Открытая Россия».
Участникам и активистам «Открытой России» за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории государства, неоднократно вменялись административные санкции, а затем и уголовные дела. В январе 2019 года в отношении члена Федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело. После этого 30 марта 2019 участники проекта объявили о его самоликвидации, а уже 31 марта о создании нового движения под названием «Россия». Общественная организация «Открытая Россия». Однако Министерство юстиции уже несколько раз отказало проекту в регистрации из-за использования в заявлении неправильного размера шрифта и кавычек, а также из-за существования других организаций со схожим названием. При этом преследования активистов «Открытой России» продолжились. 13-14 марта в Москве должен был пройти форум независимых муниципальных депутатов, организованный проектом «Объединенные демократы». Однако в самом начале в зал ворвались силовики, которые задержали около 200 человек. На страницах «Открытой России» в социальных сетях форуму была оказана значительная информационная поддержка. Глава открытки, юрист Анастасия Буракова, рассказала о связи этих двух организаций.
«Объединенные демократы» — это коалиционный проект, он не связан ни с какими брендами или организациями. Это проект, который основан исключительно политиками, активистами в частном порядке.
Также Анастасия Буракова рассказала, с чем, по ее мнению, связаны задержания на несостоявшемся форуме.
Это показательная акция устрашения для независимых политиков, в том числе из регионов. И такая карательная операция в отношении гражданской активности, которая не согласована с Кремлем.
Вот я еще раз хочу к Андрею Пивоварову обратиться, чтобы, Андрей, вот вы нам просто на пальцах объясните. Людям инкриминируют участие, связь с некой нежелательной организацией. Как мы только что услышали, Михаил Ходорковский уже ликвидировал свою нежелательную организацию «Открытую Россию», несмотря на то, что она в Лондоне не была зарегистрирована, но он ее ликвидировал. Создается новое движение российское, которое невозможно объявить нежелательным, потому что оно внутри России, нежелательно может быть только иностранная организация. Его не регистрируют, но тем не менее, как я понимаю, вот сегодня этим депутатам инкриминируют связь с российским уже движением «Открытая Россия», которое, во-первых, и не зарегистрировано, то есть фактически оно не существует официально, во-вторых, оно не может быть нежелательным. Но хоть что-то, вот объясните нам, ну хоть как-то их логику, вот эту бюрократическую, что они положат на стол в этих судах?
Вы знаете, вот мы сейчас будем обсуждать законы, но действуют они по закону. Вы абсолютно правильно говорите. Нет никакой нежелательной организации. Ни российской, ни иностранной. Все, что происходит, это некий элемент беззакония, который, в общем-то, нам пытаются вот, навязать как дискуссию. Давайте прямо скажем. Цель, за что были задержаны депутаты, почему был разогнан форум, понятен. Там было порядка 120 действующих депутатов, которые претендуют на власть. Они будут баллотироваться в большинстве своем в региональные парламенты. Кто-то будет в Госдуму баллотироваться. Это те люди, которые пользуются популярностью, которые уже доказали свой успех и идут дальше. Вот им четко послали сигнал, что политика и выборы дальше будет вот такая. Не про наблюдение, там, агитацию, да, а про то, берут менты и вас просто ни за что задерживают. Причину придумывают. Вот нарисовали эту нежелательную организацию. Ее не существует. Привязка к этому в документах – это публикация в телеграм-канале лично моей коллеги Татьяны Усмановой и счета за аренду зала. Все, никаких доказательств, ничего более. Это очень демонстрирует то, что нам, вообще все, что происходит, демонстрирует нам то, что происходит в стране сейчас. Собрались поговорить в зале – вот вам нежелательность. Призвали людей выходить на улицу – приведем вас к ответственности за призывы к нарушению санитарных норм. Вышли на улицу – перекрывали транспорты. Все это чушь и бред. Никакого отношения к закону это не имеет. Я недавно был арестован 29 суток. Я приехал в городской московский суд, привез видеозапись, доказывающую, что меня не было в этом месте, что я был в другом месте. Привез распечатку своих чеков, в тот момент я оплачивал банковской картой. Все это у них было на руках. Судья посмотрел мне в лицо, говорит, улыбнулся, сказал: Андрей Сергеевич, нет оснований доверять рапорту сотрудников полиции. Где отдыхать 29 суток? Нет законности, поэтому бессмысленно разбираться в их претензиях. То есть нет там никакого основания, нет никакой нежелательной организации. Проблема в том, что все, что представляет для них опасность, а для них опасность представляет буквально любой политик, который обладает репутацией, который готов и не боится идти на выборы, его будут давить такими способами. У власти рейтинг сейчас, по-моему, там я забываю, то ли 27, то ли 31% по опросам. При том, что это люди, которые не боятся говорить об этом. А сколько людей еще тайком говорит, что тайком считают, что будет голосовать против Единой России, а на самом деле говорит за. Поэтому это все говорит нам некий сигнал того, как они будут бороться с независимыми политиками, с оппозицией. Поэтому, знаете, как бы, я могу вам провести полный разбор, почему это чушь, что они предъявляют. Но просто если они хотят снова предъявить что-нибудь, они скажут, что эти люди, не знаю, проводили образовательные мероприятия, несанкционированные. Или, предположим, там обязательно в зале были несовершеннолетние, которых там агитировали в политику. Да. То есть уровень их правовой безграмотности и чуши, которую они внедряют, он переходит все грани. Поэтому разбираться в их законах... Слушайте, ну, у нас есть правозащита открытки, которая сейчас будет защищать всех, кто там был задержан.
Да. Оставим это юристам, я все это понимаю. Но в данном случае уцепились вот за эту... Вот вы говорите, там у них все, что есть, это пост в Фейсбуке или там в Твиттере или в Телеграме. Я тоже видела объявление открытки об этом форуме. Это все, что есть. И счет за аренду. А счет кем оплаченный за аренду этого Измайлова? Кем, что вот они в нем...
ИП, которые использовали для аренды зала. То есть, как бы, я не скрывал, что я являюсь одним из организаторов. Я анонсировал эту вещь, да. Но, грубо говоря, это мои коллеги, которым оплачивали счет, это частное лицо. То есть, как они, сказать, частное лицо привязать к там, некой организации, которая уже ликвидирована, которую они якобы признавали нежелательной, связки там никакой нету. Вот, то есть, в документах нет. И сами менты, когда оформляли нас, этого нет. Да, что будет в суде, мы увидим. Но протокол ставили просто формальные причины.
Да, важный вопрос, который тоже нужно для себя понимать. Ведь вы являетесь исполнительным директором вот этой открытой России, которая российская, которая была зарегистрирована после ликвидации той. Вас же пока еще на эту минуту, я все время говорю о формальности, вас же не преследовали в уголовном или в административном порядке, что вы являетесь исполнительным директором нежелательной организации, поскольку, как мы уже говорили, ее нельзя признать нежелательной российской. Правильно? Вас же не преследовали за это.
Я приехал в Минюст, и мы отлично общались. Я в статусе представителя организации российской, которая была зарегистрирована, у Минюста и у прокуратуры, с которой мы судились, не было никаких претензий. Поэтому претензий к нам никаких не было. Да? То есть вот этот протокол, который появился, это первое там, за два года вообще какой-то процессов, когда снова там, вот, статью возродили в Москве.
Спасибо. То есть мы поняли, я надеюсь, что у вас же, это может быть, кажется, это в этом абсурде не нужно разбираться, мне кажется, нужно разбираться в этом абсурде, что 200 человек получили предписание, и включая, кстати, Яблочного, один депутат Яблочный, вот мне сейчас Борис Вишневский написал, тоже получил предписание о сотрудничестве. Они их накажут штрафами там до 20 тысяч рублей, от 20 до 50, за сотрудничество с нежелательной организацией, которая давно ликвидирована, ее нет. А то, что из этой организации образовалась в России, открытая Россия, она не является нежелательной. И никто из тех, кто там работает, в частности Андрей Пивоваров, его сажали за участие в митинге, в другом, в протестной акции, по другому поводу. Его преследовали, но вовсе не за это. То есть каким образом они в суде будут это доказывать, что они положат судьям на стол для того, чтобы обвинить и взять у этих 200 человек, забрать у них эти штрафы и обвинить их в чем-то, мы просто никто сейчас не представляем. Правильно, Андрей? Я говорю, что это представить пока, ну никто не может, ни один юрист не может понять, что они положат в этих судах.
Ну, это же квази-юридическая реальность, да? Андрей Пивоваров справедливо заметил, абсолютно не имеет значения формулировки. Их нету в законодательстве. Это невозможно связать одно с другим никаким образом, да, причину, следствие, да, все, что имеет отношение хоть какое-то, да, к юридической сфере, да, даже юридическая логика, ее здесь нет. И не должно быть. Они абсолютно это все плюют. Даже в советское время, насколько я, так сказать, неплохо знаю, так сказать, историю диссидентского движения и инакомыслия, ну, как-то все-таки при всем идиотизме, ну, старались привязать к каким-то нормам. Сейчас просто настолько многообразна стала деятельность инакомыслящих, что все нормы не покрывают. Они, конечно, законодательство совершенствуют, но приходится вот притягивать за уши. Они же истинно в последней инстанции, они же повязаны с той же самой судебной системой. Никаких проблем решить вопрос с инакомыслящими нет. Даже не нужно им команды давать. Вот мы говорим, Путин мстит. Это сама система мстит. Сама система представляет себя Путиным. Путин вообще к этому не имеет никакого отношения. В некотором смысле справедливо,
ну,
говорит Песков.
Не знаю,
это не к нам.
Ко всякому ли мероприятию он не имеет никакого отношения.
Система
такого
работает.
Рода.
Система очень хорошо отлажена. Система думает, как Путин. Это большой мозг, который разбросан по всей стране. И страной правят маленькие Путины. Один Путин бы не справился. Он бы не выдержал такое. Да? Очень много разных других товарищей.
Путина. Григорий, я хочу спросить, у нас еще есть гость из Санкт-Петербурга, Григорий Михно-Войтенко. Григорий, здравствуйте. Григорий, я бы просила вас вот посмотреть на это московское мероприятие. Оно не совсем московское, это вообще всероссийское мероприятие, вот такими, может быть, немножко отстраненными глазами из Санкт-Петербурга. Вот как вы это видите? Это месть за то, что это мероприятие имеет какое-то косвенное, юридически необоснованное совершенно, но тем не менее косвенное отношение к Михаилу Ходорковскому, или это, и поэтому оно было разгромлено, или в любом случае, даже если бы не было никакой связи с открыткой, даже если бы Андрей не был одним из соучредителей или сочувствующих этому форуму, Андрей Пивоваров, который является исполнительным директором этой открытки, оно все равно было бы разгромлено, и его не дали бы провести, потому что нельзя в современной России представить мероприятие, куда собираются 200 человек инакомыслящих депутатов, которые придерживаются других убеждений, чем «Единая Россия», или и сочувствующие ей там жириновцы и все эти официальные партии. В любом случае их бы разогнали? Или все-таки потому, что это Ходорковский?
Ну, смотрите, давайте попробуем немножко из другой области привести примеры. Наверное, так будет всем нам понятнее. Вот есть две религиозные организации. Одна религиозная организация называется «Свидетели Иеговы». Соответственно, признанным экстремистской, запрещенной в России. Вторая организация называется «Церковь Последнего Завета», так называемые виссарионовцы. Что происходит? И те, и другие подвергнуты гонениям. В списке политзаключенных у нас присутствует, если я не ошибаюсь, около 400 людей, свидетелей Иеговы. Когда начались эти гонения на них, то все предполагали, с чем это связано. Ну, наверное, это связано с тем, что они иностранные, по сути, организации. Вот пример другой. Последователи Виссариона, они исключительно российские организации. То есть, видите, и здесь, и там, и в политике, и в религии. По сути, нет никакой разницы. Есть одно. Власть контролирует или не контролирует то или иное общественное движение, то или иное проявление гражданской активности. И если они вас не могут проконтролировать, то есть это старая такая, я бы сказал, КГБшная реальность. Либо мы управляем тем, что происходит у вас, либо вы будете уничтожены. И вот, собственно говоря, так и уничтожают. Сейчас, извините, я должен об этом сказать. Сегодня пришли новости, что в СИЗО Новосибирске, где содержатся обвиняемые по делу, так называемому делу Виссариона, карцер поместили Вадима Редькина, человека с одним легким, человека больного, человека с инвалидностью. И ничто не помогает. Полгода их держат в СИЗО по очень странной 239 статье создания религиозной или некоммерческой организации, которая, значит, как-то там на здоровье граждан влияет. Как еще будут доказывать в суде, непонятно. Мало того, что в СИЗО, так еще и в КАР. Потому что раз ты не сдаешься, раз ты не сотрудничаешь со следствием, раз ты не признаешь себя виновным, понимаете, как тем же самым Ходорковским. Признаешь себя виновным, посыпаешь голову пеплом, хорошо. Занимаешься общественной работой, очень плохо. Значит, если мы не можем дотянуться до тебя, значит, по крайней мере, постараемся поиздеваться над всеми, кто так или иначе с тобой связан. Вот и вся логика, понимаете. К сожалению, действительно, я абсолютно согласен, что это такой вот, напоминает уже скорее какой-то мегаорганизм, большим количеством путинов, да, как в Улье или в Муравейнике, где есть некий центр, вот, и очень большое количество специально обученных особей, которые каждый выполняет свою задачу и выполняет очень хорошо. А с маткой у них, видимо, какая-то своя телепатическая связь.
Спасибо. Я вот хотела бы теперь перейти к другой теме. Абсолютно. Да, пожалуйста, Андрей.
Замечание. Ведь мы говорим о форуме под названием «Муниципальная Россия». Это тоже очень важный момент. Это единственная сфера, единственный этаж представительной власти, где кто-то представлен, помимо подконтрольных депутатов. Да? На региональном уровне их совсем мало, на федеральном их вообще нет. И несколько лет через муниципальные выборы, через муниципальные органы прорастала когорта оппозиционных настоящих депутатов. Не просто там, крикунов, как бы они сказали, да, которые занимаются конкретной работой в поле, так сказать, на земле, с людьми, в своих районах небольших. Да? Но вот из них выросли настоящие политики. Потом уже политики сверху туда стали проникать. Это способ проникновения во власть. Не сверху, а снизу. Власть не сразу сориентировалась, но сейчас они поняли, что муниципальные депутаты – это страшная сила. Их тоже нужно давить. Это тоже очень важный момент. Они среагировали на то, что это муниципальная Россия. Вот эта муниципальная Россия, она не целиком подконтрольна. Ее нужно взять под контроль, как вот мы сейчас это, так сказать, обсуждаем.
То есть, если не получается взять под контроль, то давить. Давить все, да, что неконтролируемо. То есть, это, в общем-то, вы вдвоем уже дали ответ на мой вопрос. Не Ходорковский, так что-нибудь другое.
Ну,
то
вот,
есть, такой...
Муниципалитет, это важно. Важно взять под контроль.
Если этому подвести итог этой части разговора, то есть, такой форум, в котором собрались бы муниципальные депутаты вот этого уровня, другие, которые не согласны ни с «Единой Россией», ни с другими партиями, представленными в Думе, он невозможен. Он просто невозможен. Его разгонят по-любому. Правильно у нас такой, вот к такому выходу приходим, выводу?
Думаю, что с этого года, да, выборный год для них крайне нервозен, да, и связано с тем, что я согласен с этим, с Андреем, когда сказал по поводу муниципального уровня. Действительно, у нас муниципальный уровень – единственный уровень, где есть возможность для избрания независимых людей. И, может быть, мало кто знает, но у нас муниципальных депутатов в стране более 100 тысяч. То есть 100 тысяч людей, которые прошли первый уровень выборов, которые работают с людьми. И вот наша цель как раз была в том, чтобы этих людей вовлечь в общественную жизнь, консолидировать их, помочь методологически. Не толкать, может быть, на выборы даже, да, а просто развитие. Потому что мы знаем, дай бог, по стране человек 100-150 известных. А если из этих 100 тысяч хотя бы там 5% займутся политикой, страна начнет меняться. И я думаю, что вот это удар напряжения и боязнь того, что на этом уровне будет такое зародиться такое низовое сообщество, которое потом даст очень большие сходы. Все равно зародится, как бы это разгон одного форума ничего не сделает, но это такая черная меточка, которую, по их мнению, прислали муниципальным депутатам.
Теперь мы говорим о другой истории, которая тоже случилась сегодня. Это вообще тема закатывания в асфальт, она вот уже приобретает такой глобальный характер, закатывается просто все подряд превентивно. Мы послушаем сейчас письмо депутата Санкт-Петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского, который он написал в редакцию журнала New Times, но это письмо о письмах. Вот давайте его послушаем, Бориса Вишневского.
Я получил ответ от полиции на свой запрос о причинах поквартирных обходов полицейскими нескольких яблочников. Владимир Молодоженя, Вадим Ваганов, Юрий Багров, Максим Халимовский, а также журналиста Давида Френкеля и юриста Варвары Михайловой. С 21 по 23 января 2021 года сотрудники полиции приходили к ним домой, зачитывая им предупреждение о недопустимости нарушения статьи 20.20 КоАП Российской Федерации, требуя расписаться в ознакомлении или записывая процесс на видео. Я просил сообщить, на каком основании совершались эти посещения. Так вот, оказывается, основанием для посещения являются некие списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка, поступившей из центра Э. И потому организовано проведение профилактических мероприятий по недопущению указанными лицами противоправных действий. Это как понимать, что это за списки? Списки неблагонадежных? И что за понятие организация протестного толка, которого нет в законодательстве? Центр Э сам решает, какие это организации. Это яблоко они называют организацией протестного толка, к членам которой надо приходить для профилактических мероприятий. На мой взгляд, этот ответ доказывает существование в стране политического сыска, когда правоохранительные органы превращаются в охранку.
Понимаете, что произошло? Вот еще раз объясняю, я только что и с Борисом это обсуждала. Что произошло? Протестов еще никаких нет. Протесты начались по случаю Алексея Навального 23 числа. С 21 по 23 к людям, вот конкретные фамилии этих людей перечислены в письме Бориса Вишневского, это яблочники, один из них журналист, приходят и говорят, что вот вы дайте расписку, что вы не будете участвовать ни в каких протестных акциях, потому что тра-та-та, вам грозит статья, вы неблагонадежные. То есть к вам приходят, вы ничего не сделали, вы ничего не организовывали, вы никуда не ходили. Но к вам домой приходят и говорят, что вы ненадежны, потому что у нас есть вот такой центр Э, который составляет вот такие списки. Вот, Андрей, это вообще, ну вот как это все классифицировать?
Ну, это та же самая история, не правовой произвол, да, здесь нет никаких вообще оснований для того, чтобы кто-то кому-то приходил. Это превентивная акция. Но вы помните, что в Петербурге перекрыли центр тогда, когда не намечался митинг, а были только небольшие слухи о том, что он может там начаться. Вот они тут же все блокируют.
А в Москве, да? Станции метро блокировали.
Это вот это бункеризация самой власти. Она вот так вот видит. Любой намек на то, что вот возможно какое-то волнение, причем это же волнение, оно совершенно ненасильственное. Вот это абсолютно некорректное сравнение, то, чем занимается постоянно наш МИД, допустим, с желтыми жилетами или кем-то там еще. Ни одной сожженной машины, ни одной разбитой витрины, ни одного человека, который бы штурмом брал бы там Кремль как Капитолий. Наш МИД очень любит заступаться за тех людей, которые брали Капитолий. Попробовали бы они подойти к Спасской башне, что бы с ними сделали? Я думаю, чтобы просто, так сказать, стреляли бы на поражение. Я серьезно сейчас рассуждаю, потому что такое невозможно. Это вам не Америка. Здесь все жестче. Это просто абсолютный произвол. Отчасти воспроизводятся какие-то чекистские практики. Притом те, кто это делает, они совершенно не обязательно изучали наследие гигантов, на плечах которых они, так сказать, стоят. Да? Они просто сами вот это все придумывают, что вот так вот нужно действовать. Нужно брать какие-то расписки с российских граждан без всяких на то правовых оснований. Ну, плевать они хотели на правовые основания, они просто сами не понимают, что это такое.
И главное, что российские граждане, ну вот Борис молодец, озаботился правомерностью количество таких приходов, но есть очень много людей, которые, ну, вот к вам пришли, вы расписались или послали подальше.
Власть, власть пришла.
Да, власть пришла, но вы на них даже и в суд-то не подадите, потому что, ну, в голову не придет связываться. Это же власть, значит, она действует по каким-то своим там инструкциям или законам. Вот давайте мы посмотрим сюжет, чем же этот центр Э занимается, что это за структура, которая составляет списки про вас в том числе.
Ты сейчас договоришься, я тебе их это на похороны понесу.
Центр по противодействию экстремизму был создан 6 сентября 2008 года на базе Управления по борьбе с организованной преступностью. В Москве центр изначально был создан в центральном аппарате, а к 2012 году в связи с протестами их стали создавать и в управлениях внутренних дел по административным округам. Если говорить только об аппарате Москвы, то там работают около 100 человек. В каждом округе еще примерно по 10 сотрудников. Сотрудников центра М можно встретить на каждой протестной акции. Они одеты в штатское, а также снимают происходящее на камеру. Также они занимаются координацией и указывают полицейским, кого нужно задержать. Именно эшники следят за соцсетями и формируют дела за репосты. У центра Э сформировалась репутация политической полиции, которая занята борьбой с инакомыслием. Однако во функции сотрудников входит и борьба с терроризмом.
Ну вот, Борис Вишневский задает вопросы. В конце этой публикации он говорит, что он еще одно письмо вот написал в Центре «Вопросы». Где в законодательстве РФ определено понятие организации протестного толка? Значит, это же яблоко, поймите, что это уже организация протестного толка. На каком основании? Да, он говорит, что какие организации Центре считают таковыми? Интересно, потому что не только же яблоко, всем интересно послушать, какие организации теперь считаются организациями протестного толка. На каких законных основаниях Центре готовит указ указанные списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка. На каком основании Центр Э определяет, что эти лица причисляют себя к организациям протестного толка? Эти лица опрашиваются и подтверждают этот факт? Или Центр Э решает это вместо них? Как в эти списки попадают лица, не привлекавшиеся к административной ответственности? Тут Борис Вишневский очень просит вас, уважаемые слушатели и зрители, вот услышать одну вещь, что приходят к людям, которые вообще нигде не фиксировались, они чисты перед законом, они никогда не проходили ни по каким протоколам, нигде. И вот он говорит, как эти люди попадают вот в эти неблагонадежные списки, почему их нужно предупреждать о недопущении противоправных действий. Вот, Андрей Пивоваров, я еще раз к вам обращусь. Вы как расцениваете вот такие вещи, которые, ну, я понимаю, например, как вы это расцениваете, но вот обычный гражданин, которому пришли и предупредили, что вы неблагонадежны, что он может сделать и должен в такой ситуации?
Ну, первое, после открывать дверь, нет такой практики там приходить, предупредить. Если вам звонит сотрудник полиции, я спрашиваю, на каком основании, что вы хотите? Поговорить? Поговорите друг с другом. Да, самый банальный ответ. Если у вас нет повестки, если у вас нет каких-то претензий ко мне, никаких оснований говорить с вами я не буду. Просто это очередная тактика запугивания. И так как это процессуальная норма ни к чему не обязывает, надо просто их посылать. А только это происходит, думаю, слушайте, ну это вы, как вы правильно сказали, банальный мониторинг там, социальных сетей, вот эти бездельники. Центр Э, наверное, знаете, самая, мне кажется, бесполезная организация, да, и я бы сказал, больше вредная. Я вот короткий пример приведу. Вы знаете, вот форум мы загнали в субботу. Сейчас новость пришла, что в Измайлово прошел форум, организованный сторонниками движения «Талибан». «Талибан» признан террористической организацией или экстремистской, я не помню точно, во всем мире. А он прошел в Измайлово без потерь. То есть муниципальные депутаты все арестованы поголовно. Сторонники движения «Талибан» прошел без ограничений. Вот мне кажется, весь сюр того, что происходит в нашей стране, не показывает это. Поэтому, если вы ставите лайк под оппозиционным постом Юлии Галяминой, вам приходит Центр С профилактика. Если вы сторонник Талибана и приезжаете на дискуссию, у вас не будет проблем.
Ну, вы знаете, вот я приведу пример, он как бы совершенно из другой оперы, но меня уже действительно начинает пугать, что сотрудники МВД и сотрудники вот Центра занимаются фиг знает чем. Вы приезжаете из-за границы. Я просто привожу пример. Вот я приехала из-за границы, у меня был короткий отпуск, и вы обязаны по закону сдать тест. Ну, вы сдаете его там в аэропорту, уже через 6 часов я получаю результат, я иду на работу в понедельник, вот я ночью прилетаю, в понедельник иду на работу с результатом теста. В среду ко мне стучится полиция в дверь. Стучится полиция, говорит, это полицейский, я пришел, вот вы прилетели из-за границы? Я говорю, да, прилетел из-за границы. Ну, вы вот я пришел вас проверить. Я говорю, а как я узнаю? А я хочу вас проверить. Как я узнаю, что вы полицейский? А он говорит, у меня машина внизу вот стоит. Посмотрите с балкона. Я иду на балкон смотреть, стоит ли машина. Стоит. Я говорю, ну хорошо, открываю дверь, стоит большой полицейский. Я говорю, а что вы хотите проверить? Я хочу проверить, вы ли это. Покажите ваш загранпаспорт. Я показываю. Он говорит, ну все, я проверил, что вы дома. Я говорю, да вы поймите, я не дома, я на работе, я уже сделала тест, я работаю. Он говорит, да это не важно, вы свободны, вы можете перемещаться. У меня, видите, какие списки в руках? И показывает мне списки людей, жильцов, граждан Российской Федерации, которые вернулись из-за границы, и которых нужно зачем-то проверить, дома ли они. То есть это даже не проверка, сделали вы тест, потому что ваш тест уже пошел в эту систему. Просто проверить, дома ли вы. Этот человек занимается... Вообще хороший мужик такой большой, у меня никаких к нему нет претензий, у него доброе лицо. Но чем он занимается? И вот, Андрей, эти ходят, значит, списки составляют, центры составляют списки яблочников, а эти составляют списки людей, вернувшихся из-за границы, и к ним давайте тоже ходить по домам и отмечать, дома ли они, хотя ходите на работу, но все равно надо отметить.
Слушай, ну так настроена система. Система настроена на борьбу с инакомыслием, разномыслием, просто с мыслью. А чем занимаются депутаты Федерального собрания, парламента? Они занимаются придумыванием новых законов, например, за распространение фейков об инфляции. Да, вот последняя, одна из последних инициатив депутата «Единой России». Вместо того, чтобы заниматься законотворчеством нормальным, да, регулятивной средой, они занимаются подавлением народа. Источника власти вообще-то, да, у нас народ по Конституции источник власти. Это абсолютно антиконституционная деятельность. Конституцию просто уже никто не смотрит на главу вторую права и свободу человека и гражданина. Как это работает, кстати говоря, вот фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи» про новочеркасские события 62-го года, там могут быть некоторые претензии по его личным взглядам, которые немножко вылезают, и по некоторым историческим фактам и деталям, но там очень хорошо показана работа органов. На все наплевать, всех задавить, все скрыть. Вот это ровно то же самое. Это вот наследственность, которая передается воздушно каким-то капельным путем историческим.
Как с преступностью, как с Талибаном, как с экстремистами, как с террористами. Когда у них на это время?
К нам едет Хизбалла. Хизбалла едет, будет встречаться в МИДе, в парламенте. Мы с Хизбаллой теперь общаемся. Ну, о чем мы вообще говорим? Мы докатились. Раньше Арафат приезжал, теперь Хизбалла приезжает. Все абсолютно вот воспроизводятся все эти практики.
Вот я прошу Григория заглянуть немножко вперед и спрогнозировать, к чему это приведет. Вот смотрите, уже действительно вот сегодня наши слушатели узнали, что к любому, кто может быть, кто поставил неправильный лайк в социальной сети, кто заподозрен в том, что он инакомыслящий, может прийти полиция и сказать, что вы в списках, и вот распишите, что вы не пойдете завтра на акцию. К любому. К чему все это приведет? Вот к тому, что люди будут бояться и будут голосовать за Единую Россию или каким-то другим результатом? К чему? К чему все это идет-то, катится?
Вы знаете, на мой взгляд, это, конечно, карикатура, то, что происходит. Потому что вообще-то, если вспоминать даже относительно недавнее советское прошлое, один из главных секретов спецслужб заключался именно в том, что ты никогда не мог сказать, за тобой следят или нет. Сегодня всяческие специальные службы как бы этого не стесняются, наоборот, подчеркивают то, что они следят за всеми, и вот, собственно, такими профилактическими действиями всячески это подчеркивают. Но, честно говоря, у меня ощущение какого-то вот такого скверного анекдота, потому что это уже даже не жанр антиутопии. Вот. Справедливо говорят, что вообще... То общество, в котором мы живем сегодня в России, это какая-то детская книжка. То ли «Три толстяка», то ли «Незнайка на Луне». Вроде бы все очень страшно, и действительно страшно, потому что люди гибнут, и кровь действительно льется. Но, с другой стороны, всерьез, вот глядя на этих, в том числе, больших, добрых, улыбающихся людей, которые говорят, ну мы же вам лично ничего плохого не делаем. Мы просто проверяем ваши документы. Мы просто выворачиваем ваши карманы. Мы просто следим, что и как вы делаете. И вроде бы это все не страшно. И сегодня пост Алексея Навального, который написал, что он не думал, что в 100 километрах от Москвы может быть концлагерь. Ну так концлагерь есть и на территории Москвы. Не надо ехать на 100 километров. А что это все выльется, сложно сказать. Но у меня такое ощущение, что, конечно, вот то, что упоминалось в рейтинге «Единой России» 27%, 31%, то, скорее всего, они ниже. Если представить себе на минутку, что в стране будут проходить свободные выборы, если на них будут допущены, например, такие кандидаты, как собирались в Измайлово, то я думаю, что результат-то будет предопределен. Никто за так называемую партию власти голосовать не будет. Вот другой вопрос, что может быть настоящей альтернативой, и где найти 450 человек для Государственной Думы, где найти те 100 тысяч муниципальных депутатов, которые будут 100% адекватно представлять своих избирателей. Поэтому путь еще впереди долгий. Нам еще очень долго предстоит выкарабкиваться всем вместе из того болота, куда, в общем, отчасти мы пришли сами, отчасти нас активно загоняли все последние 20 лет.
Спасибо. У нас есть ведь телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков. Вы чувствуете, что атмосфера сгущается или вас это совсем не касается? И вот вокруг вас какие-то тучи, как вот вокруг этих людей, которым вдруг пришла полиция. Свою историю я тучи пока не считаю, но просто пока это казус и анекдот. Ну вот когда к вам приходят и говорят, что вы неблагонадежны, вот это уже совсем не анекдот. И давайте посмотрим наш сегодня уличный опрос. Мы спрашивали, есть ли такая штука, как политический сыск, составление списков неблагонадежных, верите ли вы в такое? Давайте послушаем, что люди говорят.
Составляют ли в российских силовых структурах списки политически неблагонадежных?
Нет, не составляют. Если не противоправных действий не совершают, значит, не является.
Понятие благонадежный или неблагонадежный абсолютно не в тех руках.
Они уже давно в этом списке. Чего об этом говорить-то, я не понимаю. Они же всем известны и давно в этих списках.
Не знаю, я так не думаю. Кому это надо? В принципе, сейчас как сказать. Когда мне что-то не нравится, я вполне могу как-то реализовать свой, ну, направить какие-то свои движения, куда мне хочется. Ограничений никаких не чувствую.
Вполне возможно.
Ну, а вот это попадание в список неблагонадежных, оно грозит чем-то людям?
Ну, если они не честны перед законом, то да.
Ну, вполне возможно. Наверное, это не совсем правильно и корректно, ведь если человек ничего не нарушил еще, то, ну... Не стоит, наверное, лично и персонально приходить для профилактической беседы. То есть, ну, какие-то определенные профилактические беседы могут быть, но направленные, ну, просто в массы, да, там, в каких-то определенных СМИ, возможно, в некоторых учреждениях, да, что необходимо там соблюдать закон и так далее. Но персонально, если человек ничего не нарушил, я считаю, что это не совсем корректно.
Я не думаю. Мне кажется, это какая-то лажа. Наши власти сейчас, честно, у нас очень либеральная власть, честно говоря, очень либеральная. И сомневаюсь я, что это есть такое. Скорее всего, нет. Это разговоры.
Думаю, составляют, да. Даже так, по-моему, все переписаны, кто оппозиционно настроен. Художники, музыканты.
А они чем неблагонадежны?
Ну, мало ли, там у них всякие мысли. Они всегда неблагонадежные же были, знаете, да?
Вот. Именно политически?
Конечно, политически. А как, не экономически же они неблагонадежные?
Я далек от политики, но я думаю, что-то есть, наверное. Всегда, наверное, у нас было, когда власть кем-то недовольна, наверное, она ставит, как говорится, на заметочку этих людей. Это было, ну, в истории всегда это было. Поэтому я думаю, что нынешнее наше руководство, оно не отличается от предыдущих. Скажем, в советские времена же было то же самое.
Тут уже несколько раз похвалили советские времена за то, что, ну, там была какая-то осмысленность и попытка хотя бы негодными средствами что-то доказывать. Ну, вот говорят, видите, преемственность. преемственность, нормальность.
Ну, здесь вот как в любом опросе, этот опрос не отличается от репрезентативных, да, в этом смысле. Есть сторонники власти, которые на любой вопрос ответят, оправдывают эту власть. Есть противники власти, которые на любой вопрос ответят, что да, это как бы правдоподобно. Есть те, кому все равно, или кто об этом не способен даже думать или задумываться, или не хочет задумываться, блокируют эту информацию. Вот Григорий поднял как бы вопрос, связанный с тем, а вот при широком меню проголосуют ли люди за вот этих новых, молодых, активных людей. Это большой вопрос, на самом деле. Сейчас общественное мнение чрезвычайно инертно. Очень пассивно, очень апатично, очень опасливо. Вот человек середины, который вот, он не за Путина и не за оппозицию. Оппозиция его раздражает на самом деле. Он, этот человек середины себя чувствует достаточно комфортно в том мире, в котором он живет. Главное, чтобы его не трогали. Когда Навальный выходит, начинает ему что-то рассказывать, что там дворец Путина, коррупция, все, это раздражает. Поэтому у Навального, между прочим, вырос антирейтинг довольно серьезно. И чуть-чуть поднялся рейтинг доверия, тут же упал. Ну, там, правда, так сказать, в границах социологической, так сказать, погрешности статистической. Вот, да, может быть, через одни выборы, когда у людей вернется рефлекс избирателя, и они поймут, что им за это ничего не будет, и они поймут, что можно оглянуться и посмотреть за пределы вот этих четырех партий, которые не партии на самом деле, а куда-то там еще, тогда, может быть, они начнут голосовать. Для этого, вот в чем я согласен, для этого должно пройти какое-то время.
Андрей, мне
возвращение
кажется,
рефлекса демократического.
Мне кажется, что вся наша программа сегодняшняя говорит о том, что этих новых молодых людей, вот вы говорите, думаете, размышляете, будут ли за них голосовать. Да вопрос стоит в том, что допустят ли их до выборов.
Сейчас какие, нет, сейчас
нет.
Мы не можем это обсуждать.
Посмотрите, это мы абсолютно. Это даже обсуждать не можем, потому что вы помните, из-за чего были московские протесты? Из-за того, что вот таких вот людей оппозиционно настроенных не
подпустят.
Но кто-то прорвался. Кто-то прорвался. Вот те, кто прорвались, они сейчас, видимо, в Измайлово съехались. Но второй раз подарить им эту возможность, у меня просто колоссальное сомнение. Андрей, вот я хочу вас спросить. Вот эти люди, которые... Вы верите хотя бы на какой-то серьезный процент, что кто-то из этих людей получит возможность баллотироваться в Государственную Думу, неважно с каким результатом, но что они смогут баллотироваться. По-моему, это просто будет заблокировано.
Я считаю, что они все должны баллотироваться в Государственную Думу. Я считаю, что чем больше людей будет баллотироваться, тем лучше. Я считаю, что это должен быть план нашего общества, целиком поддерживать всех тех людей, кто готов идти на выборы с единственным тезисом, кто выступает с минимальной власти. Это наш план. Угу. План власти, я думаю, стоит в том, чтобы не допустить никого. Никого, кто способен там, через... Даже не так важна сама Госдума, им важен 24-й год, когда Путин будет либо оставаться у власти, либо преемника брать, мне кажется, будет оставаться. Но, в общем, в любом случае, этот год для них будет переломным. И в этом году они хотят видеть Госдуму, которая в Крымском единении будет голосовать за все решения Владимира Владимировича. Вот это их план, это наш план. Да? От того, сможем ли мы кого-то зарегистрировать, зависит на самом деле только на то, насколько люди будут реагировать. Я не согласен с Андреем, что люди на самом деле против, там, грубо говоря, находятся посередине, там, они против там, Навального или против Путина. Люди устали. Да? Им может не нравиться, не знаю, Навальный, не нравлюсь я, не нравится Путков, там, кто-то еще. Да? Но им хочется перемен. И вот запрос на перемены как раз и могут реализовать те люди, которые были сегодня, были в субботу на форуме. Именно они должны идти баллотироваться. Поэтому я считаю, что решенного сценария нет. Зависит будет от того, насколько нам удастся заинтересовать людей, насколько они поверят в то, что с этим связаны надежные перемены.
А я не понимаю, что вы имеете в виду. Я хотела бы, чтобы вы объяснили. Вы говорите, зависит от того, как будут люди реагировать. Вы прекрасно помните московские протесты. Люди реагировали плохо на то, что кандидатов, за которые они отдали свои подписи, не подпустили. Люди выходили на улицу, люди протестовали, люди писали письма, ходили в суды, когда человека... Там же были ситуации, когда человека объявляли, прости господи, мертвым, а он приходил и говорил, да вот же, я подпись давал, а его все равно не регистрировали. Людская реакция, к сожалению, вот в ситуации с Москвой ничего не решила. Решила какая-то опять реакция власти, что, ну вот ладно, мы Митрохина пропустим, но бог с ним уже, он слишком крикучий, мы его пропустим, суд так и быть, он выиграет. Это решает власть. Люди в этой ситуации не решают ничего пока что.
Наоборот. Не будет никакой реакции власти, если не будет давления людей. Если бы никого не было на улицах, никакого даже Митрохина там не было. Сейчас там в Грудуме есть хотя бы там 2-3 человека, которые там 4, может быть, которые говорят какие-то независимые вещи. Но и их бы не было бы, да, не было никаких отступлений власти, если бы люди не выходили на улицу. Яркий пример, знаете, дело Голунова. Да, у нас же та власть не прогибается под давлением никогда, якобы. На самом деле это вранье. Она постоянно меряет реакцию людей, замеряет, и дальше реагирует. Сейчас, конечно же, реакция стала жестче, ситуация стала жестче. Ну и людей недовольных намного больше. Поэтому, безусловно, если власть почувствует общественное давление, почувствует недовольство, она вынуждена будет отступить и хотя бы кого-то пропустить. Если всем будет все равно, да, если будет, как примерно, ситуация с поправками, когда не так много людей нас поддержало, она просто не заметит того, что ничего, что происходит.
Понятно. Я хотела бы тоже об этом спросить Григория. Григорий, а вы верите ли вы в то, что власть может менять свои решения, в частности, решение не регистрировать кого-то под влиянием общественного мнения, которое считает, что нужно этого человека регистрировать? Вы считаете, что это возможно?
Ну, во-первых, власть все время меняет свои решения. Иногда в течение одной недели несколько раз решение меняется. Кстати говоря, по-моему, решения вокруг дела Алексея Анатольевича Навального, они вот так вот менялись. И что касается регистрации, понимаете, ведь, к сожалению, в стране нет демократической системы, и она очень нескоро появится. Сегодня каждое исключение само по себе для вот той структуры власти, которая в стране сложилась, оно не страшно. А наличие прекрасных 4 депутатов или 2 депутатов в Санкт-Петербурге, оно же не меняет всю картину, оно не мешает существующей власти, собственно говоря, решать свои проблемы. Но действительно, если температура повышается, если котел начинает закипать, то проще не сопротивляться и проще допустить. И на выборы, и сказать, вот в этом округе давайте посчитаем честно. Ну, выиграет, ничего страшного. Он один будет изображать у нас демократическую оппозицию, понимаете, и к нам же будет меньше вопросов. В этом смысле у меня, так сказать, ощущение довольно печальное, понимаете, но надо пробовать, надо пробивать эту систему. Она не реформируема сама по себе, понимаете, она может быть, подлежит какой-то реформе одновременно с ростом, так сказать, самосознания общества.
Спасибо. Нам позвонила Наталья из Краснодара. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас
видеть. Что я думаю? Здравствуйте еще, Ирина. Я, знаете, что думаю? Будет примерно так, как вот у нас в Джани Радаре Чиполлино. Вот я думаю, что вот так вот будет. Вот. Из всей передачи. Ну, в принципе, как вот многие
будут,
говорят...
Будут лимоны и жандармы, лимоны и жандармы повсюду будут.
Да-да-да, помните, как это было? Ну, мультик прям, если вы уже... Когда мы подняли налог на воздух, вы стали меньше дышать.
Да.
Вот, молчать, вот это вот все. Ну, я так не умею, конечно. Вот, но при том, при всем, я думаю, что... все-таки надо идти. Вот надо, вот как ваши гости говорят, и не только сегодня, но и вчера, и позавчера, вот как говорят, что все равно надо идти и добиваться своего вот таким вот мирным способом. Я думаю, что это надо делать. Вот я так думаю. Вот.
Понятно. И... Да, спасибо, Наталья. Андрей, вам слово. Считаете ли вы, что... Ну, как вот, надо идти? Надо идти уже, вот нельзя сказать, что надо идти, потому что человек может пострадать, он может получить штраф, его могут посадить, как надо идти. Любую акцию сейчас объявляют незаконной, любое собрание, вот депутаты собрались, их объявили незаконно, вне закона повязали. То есть вот надо идти, это уже наполняется, к сожалению, очень смыслом жестоким. Что делать?
Ну, смотря куда идти, есть разные дилеммы. Одна дилемма – идти, не идти на улицу, отпускать, не отпускать собственного ребенка на эту самую улицу, совершеннолетнего, естественно. Есть другая дилемма – голосовать, идти, тем самым подтверждать легитимность тех выборов, где нет выбора, или не ходить, тем самым выражая свое неудовольствие тем, что не легитимируя эти самые выборы или голосование, вот как это было с голосованием за обнуление и за поправки Конституции. Это та же самая дилемма. само по себе голосование, на мой взгляд, абсолютно не имело никакой правовой основы. Это выдуманная основа. Это несуществующее голосование по несуществующему, по вопросу, который не может даже ставиться, да, обнуление сроков одного человека. Это абсолютно авторитарная, как бы, такая процедура. И зачем ее тогда легитимировать? А с другой стороны, можно было прийти проголосовать против. Но ты голосуешь против, они все равно все сфальсифицируют, потому что у них есть пеньки и багажники. Они на каждый наш шаг находят, так сказать, противовес. Это очень сложный вопрос, который каждый решает для себя сам.
Ладно, вот, ладно. Вот это хорошее окончание нашей передачи. Сами решайте. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из